Программа «Точка».
Здравствуйте, студия Александр Плющев, 22 часа 10 минут, через несколько минут мы начнем обсуждение с нашим традиционным трендхантером Витей Захарченко и управляющим рекомендательным сервисом Имханет Александром Долгиным. Темы, что же заставляет нас быть публичными в сети, в интернете, сообщать очень много о себе совершенно добровольно. Это будет минут через 6-7. Пока небольшой обзор на эту тему подготовил мой коллега Александр Белановский. Кстати, между прочим, будущий, если я не ошибаюсь, психолог медицинский. Вот он со своей точки зрения, будущий профессиональный, тоже об этом расскажет.
Эконет.
Connected. Привет, это Большой Эхонет, и я его ведущий Саша Белановский. Для чего мы пишем в блоге, заводим аккаунты в социальных сетях, выкладываем тысячи пикселей в виртуальные фотоальбомы и вообще чуть ли не всецело публикуем себя в сети интернет? В сегодняшней передаче попробуем ответить на этот вопрос и рассмотреть его сквозь психологическую призму.
Кто есть где?
Глобальная сеть в сознании большей части россиян предстает прежде всего гигантским хранилищем информации. Отношения человек-сеть рассматриваются как утилитарные, потребительские и обезличенные. Ну, зашел человек в сеть, ну, нашел нужную информацию, скопировал ее на свой компьютер, да и вышел из сети. Однако мы-то с вами понимаем, что эти наивные представления об интернете совсем не соответствуют реальному положению дел. Новички в сети, как правило, имеющие хотя бы общее представление об ее информационной составляющей, часто оказываются абсолютно не готовыми к столкновению с ее социальным аспектом. Человек, зашедший на безжизненный склад, неожиданно обнаруживает, что попал в густонаселенную страну. Причем о том, что это за страна и как себя в ней вести, он не имеет ни малейшего представления. Такое метафорическое сравнение приводит психолог Нестеров в статье, которая размещена на психологическом сайте Phlogiston.ru. А между тем, справедливо отмечается в статье, интернет — это пространство, населенное людьми, и его невозможно представить в отрыве от них. Однако применительно к виртуальности говорить о ситуации «человек» в социуме не совсем корректно. Многочисленные психологи-исследователи отмечают, что в виртуальных социумах людей как таковых нет. Скорее следует говорить о виртуальных образах, созданных реальными людьми. И тут важно отметить, что в силу изначальной анонимности и невидимости, являющейся следствием отсутствия визуального ряда в сетевых коммуникациях, человек обычно творит себе виртуальный образ, соответственно, своим желаниям и возможностям. Он, принимая условия игры, вступает в то или иное интернет-сообщество и, разумеется, хочет показать себя здесь с лучшей стороны. И тут мы, пожалуй, вплотную подошли к мотиву самопрезентации в интернете. Жичкина и Белинская на том же Флогистоне пишут, что виртуальная самопрезентация может отражать желания, неудовлетворенные в реальной жизни. Создание сетевой идентичности, отличающейся от реальной, может быть связано с неудовлетворенностью определенными сторонами «я» в офлайне, то есть не в интернете. В этом случае виртуальная самопрезентация может быть осуществлением мечты, неосуществимой в реальности, мечты о силе и могуществе или о принадлежности и понимании, считают психологи. Виртуальной коммуникации становится возможным выражение запретных в реальности агрессивных тенденций, высказывание взглядов, которые невозможно высказать прямо в глаза даже самым близким людям, выражение подавленных сторон своей личности, удовлетворение запретных в обычной реальности сексуальных побуждений, желание контроля над другими и манипулятивных тенденций. Таким образом, виртуальная самопрезентация может служить выражением подавленной части своей личности или удовлетворять потребность в признании и силе. Однако, кроме неудовлетворенности реальным «я», отличающийся от него виртуальный образ себя может создаваться и по ряду других причин. Например, это может объясняться также тем, что люди не имеют возможности выразить все стороны своего многогранного «я» в реальной коммуникации, в то время как сетевая коммуникация им такую возможность, безусловно, предоставляет.
Вокруг сети.
Как мы с вами выяснили, создание себя виртуального – дело благодарное и доставляющее положительные эмоции. А к хорошему, как известно, быстро привыкаешь. Ну, вы поняли, к чему я веду. Термин «зависимость» или «аддикция» был заимствован из лексикона психиатров для облегчения идентификации проблемы интернета путем ассоциации ее с характерными социальными и психологическими проблемами. В число симптомов интернет-аддикции входят чрезмерное время, проводимое в сети, увеличивающееся беспокойство при нахождении в реальном мире, ложь или скрывание количества времени, проведенного в киберпространстве, или же вялое функционирование в реальном мире. Доктор Кимберли С. Янг, профессор психологии Питтсбургского университета в Брэдфорде, выделяет по крайней мере 5 типов интернет-зависимости. Во-первых, это так называемая киберсексуальная зависимость, непреодолимое влечение к посещению порно-сайтов и занятию киберсексом. Во-вторых, отдельно рассматривается пристрастие к виртуальным знакомствам, избыточность знакомых и друзей в сети. Третий тип называется навязчивая потребность в сети, игра в онлайновые азартные игры, постоянные покупки или участие в аукционах. Кроме того, бывает, что люди занимаются навязчивым веб-серфингом, бесконечными путешествиями по сети и поиском информации по базам данных и поисковым сайтам. Последний тип в этой классификации – просто компьютерная зависимость. Здесь имеется в виду непреодолимое желание играть, используя компьютер. Важно отметить, что в одном из исследований профессор Кимберли С. Янг показала, что главным фактором, благодаря которому все вышеперечисленные явления получили широкое распространение, является анонимность личности в сети, о которой я упоминал уже пару минут назад. По данным сайта Psyline.ru, распространенность интернет-аддикции составляет примерно 2%, причем более подвержены ей гуманитарии и люди, не имеющие высшего образования, нежели специалисты по компьютерным сетям. Среди подверженных зависимости преобладают мужчины, что, скорее всего, связано с тем, что в Рунете пока женщин просто в принципе меньше. Также подтвердились данные о том, что сравнительно часто среди лиц, страдающих интернет-зависимостью, встречаются злоупотребляющие алкоголем, патологические игроки или другие аддикты. Стаж пребывания в интернете у зависимых в среднем более 2 лет, однако наблюдается значительное количество опрошенных, набравших по тесту госпожи Янг пограничное количество баллов со стажем менее года. Здесь можно предполагать скорее не предрасположенность к зависимости, а увлечение новой игрушкой. Это был Большой Ханет и я его ведущий Саша Белановский. Счастливо!
Эконет.
Disconnected. Это точка.
Вот теперь основная часть нашей программы с гостями в студии. Виктор Захарченко, наш тредхантер и, соответственно, директор по развитию социальной сети Тудо, и Александр Долгин, управляющий рекомендательным сервисом МХ.нет. Рад вас приветствовать. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Видеотрансляция идет на сайте Плюшев.ком. Можно наблюдать за нашими гостями. Вы тоже присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 363-3659. Тема нашей сегодняшней программы звучит: что же заставляет людей выставлять себя на показ в сети. Вы слышали, что рассказал Саша Белановский, и поняли, какой круг тем очерчен. В основном мы, пожалуй, практически не берем, наверное, хотя можем затронуть, но практически не берем сферы знакомств. То есть те люди, которые специально идут за тем, чтобы познакомиться с кем-нибудь, в прошлый раз мы более или менее затронули эту тему тоже. Значит, соответственно, вопрос к вам будет там минут через 15-20 по 363-3659. Как раз к тем, кто сознательно выставляет себя на показ. Мы сейчас немножечко поговорим тоже об этом. В чем смысл этого? Одно дело, если люди преследуют какие-то цели, там, я не знаю, ну, опубликовать свои работы, например, или там, ну, вот у нас у журналистов, чтобы заметили в изданиях, где-то там пригласили на работу, там еще что-то. Это, в общем, понятно. Фотографы часто этим занимаются, понятно. Но когда люди каждую минуту своей жизни описывают или кладут очень много фотографий, по которым часто становится понятно их благосостояние, например, или в отсутствие и так далее. Это не очень понятно. Вот Александр Долгин, я так понимаю, человек, который не один день и не один год уже занимается этой проблемой. Хотелось бы спросить у него, чего ищут люди в краю далеком называемым интернетом, выставляя, собственно, все на показ о себе.
На самом деле, хоть вы и сказали, что не знакомств, но если понимать знакомство шире...
Шире, конечно.
Шире, то люди ищут компаньонов, единомышленников, а для этого им нужно раскрыть содержание внутреннего мира. Условно, ты можешь, конечно, надеть паранджу, капюшон, закрыться в коптерке, ну, тогда, собственно, ты будешь раннехристианским монахом-отшельником. Если же ты хочешь от кого-то что-то получить, умное, содержательное, тебе нужно каким-то образом раскрыть себя. При этом не нужно думать, что это какое-то особое, трагическое, опасное раскрытие. Люди, которые ездят на каких-то автомобилях, живут в пятиэтажках, носят какие-то сумочки, занимаются, увешивают себя пирсингом, они очень много о себе говорят. Достаточно взглянуть на галстук, и можно рассказать о человеке все, включая его благосостояние его тещи. Поэтому сказать, что вот, собственно, индустрии моды на этом стоят, и это, ну так, первая сигнальная система. Это очень быстрые сигналы, их, они наглядные, их очень быстро можно прочесть. А внутренний мир человека – это багаж, который долго распаковывать. Так вот, оказалось, что существует среда, интернет-среда, в которой можно этот багаж довольно просто раскрыть. Ну, на самом деле, стимулов или мотивов для того, чтобы писать в интернете о себе, довольно много. Как всякое мощное социальное явление, оно удовлетворяет сразу целому ряду потребностей. Вот локомотивная потребность, фундаментальная потребность – это потребность в самопрезентации, в предъявлении для того, чтобы войти в интересующие тебя клубы, для того, чтобы заинтересовать людей, которые, в свою очередь, могут интересовать тебя. Конечно, есть много других потребностей. Ну, например, разговор человека с самим собой. Одно дело что-то бесконечно крутить в голове, там, переваривать. Другое дело объективно выложить это на бумагу, ну, на электронную бумагу. И третье дело – получить отклик от внешней среды. Это очень важно. Значит, здесь, безусловно, присутствуют компоненты, которые можно было бы назвать, ну, коллекцией жизни. То есть человек фиксирует некоторые свои состояния или реализует некоторые свои творческие порывы.
Ну, это, подождите, мне казалось, в прошлом веке это называлось вести дневник.
Это здоровая, существенная компонента блогерской деятельности. Другое дело, что дневник всем подряд не покажешь. А здесь появляется такая возможность, наконец, это средство подстегнуть личностный рост. Вот часто говорят, а они в жизни такие-сякие, а в виртуальном мире представляют и пытаются представить из себя нечто, и это вроде как, ну вот, нечестно, какая-то такая слабенькая игра. Да ничего подобного. Когда человек формирует вот этот самый возвышенный образ себя, он же его формирует не только для окружающих, но и для самого себя в большой мере. И порой выходит так, что он, как барон Мюнхгаузен, начинает подтягиваться к этому нарисованному образу, к этой, психологи называют это автометапрезентацией. Ну, на этой потребности в автометапрезентации, проще говоря, в самопредъявлении, устроены очень многие социальные сервисы и даже способы зарабатывать на них, где хочется, чтобы ты был повыше, чтобы на тебя обратили внимание, ну и так далее, и так далее.
К нам подключились наши слушатели, которые смотрят нас, наши зрители в видеотрансляции. Здесь есть интересные уже в чате, которые сопровождают замечания, обсудим их тоже обязательно. Я бы вот хотел обострить, каким образом нашу беседу. Смотрите-ка, Александр Долгин только что сказал, что это прекрасная вещь. Замечательная, естественная абсолютно такая самопрезентация, поиски общения, ну, не буду повторять. Я хотел бы сейчас нанести сокрушительный удар по этому благодушию. Вот я, при том, что я тоже очень много самопрезентуюсь в сети, я абсолютно отчетливо полагаю, что люди, которые там самопрезентуются активно, и чем активнее презентуются, тем хуже. Они что-то недополучают в обычной жизни. Они убогие. Они чем-то обделены. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, если позволите, я скажу.
Да.
На самом деле, Александр уже отметил тот факт, что интернет, он, это наш, ты говорил о прошлом веке, интернет все-таки это наш век, и глупо не использовать все его возможности для того, чтобы реализовать, опять-таки, внутренние потребности. Да, самопрезентация, самореализация, она очень часто сопряжена у человека с комплексами. Очевидно, что если человек не может это преодолеть в так называемом офлайновом мире, не может найти себе собеседника, то интернет — это среда которые еще меньше границ. Ну, ты понимаешь, да, что в окружающем тебя мире, ну, ты медийная персона, возьмем какого-то среднего человека на улице, у него довольно ограниченный круг людей, к которым он может получить доступ в коммуникации, да. Это какой-то там его первый круг знакомства, ну, я не знаю, в среднем, пускай это будет сотни человек, до которых он может добраться, просто поговорить. Интернет эту границу он снимает. То есть решение проблем как раз комплекса получения связи, получения доступа к ушам, которые хотят слушать, он выше. Для меня здесь открывается другая проблема. То, что вот все эти благосервисы, несмотря на теорию некого господина Андерсона о том, что есть длинный хвост, и всегда даже у самой непопулярной музыкальной композиции найдется покупатель, ровно так же можно перенести, что у любого блога найдется читатель. Но если мы посмотрим на рейтинг того же Яндекса по благосферы, там длинный хвост — это блог, который никто не читает. Человек активно самопрезентуется, но в читателях у него числятся нули. Да, есть, конечно, идея того, что монетизация. Все хотят писать какие-нибудь цифры, и чтобы какая-то копейка плакала, капала, прошу прощения. Но...
Пока плачет.
Да, да, пока получается, оговорка получилась очень символичной, пока эта копейка получается плачет, этих людей никто не читает, что движет ими? А вот этот вопрос для меня остается, потому что цели, вот те, о которых говорил Александр, они не достигаются. Не достигаются, да.
Мне кажется, вы хватанули лишнего, и так с такой шашкой наперевес, у них комплексы. Так, знаете ли, можно сказать, а что это ты пошел в хоккей играть, у тебя что, комплексы? А зачем ты в горы полез, у тебя комплексы? Да мало ли, да у всех, если на то пошло, у всех есть какие-то комплексы, у всех есть какие-то дефициты, потребности, нереализованные возможности и так далее. Вот в начале прошлого века был забавный эпизод с поэтом Ходосевичем. Поэт учил революционных матросов слагать стихи. Ну, он их поправлял, хвалил. И в какой-то момент они овладели этим... некоторым уровнем этого мастерства, и сказали поэту, что ну, а теперь мы сами друг друга будем сочинять, и друг друга сами будем хвалить, как вы, вот, поэты, так и мы тоже хотим. И на самом деле это вообще тренд современной культуры, когда исполнительская культура, когда жесткое разделение на профессиональный исполнитель и чистый пассивный зритель решили поменять и захотели поменять осознанно на то, что «а я тоже так могу, я тоже могу спеть, и мне лучше плохо спеть самому или неплохо, ну, как умею, да, чем послушать, как он поет, ну, вот, и как-то внутренне это переживать. И я тоже могу написать какой-то текст и выразить свое мнение». Оказалось, что деятельное соучастие, деятельное микротворчество очень ценно для людей. Что касается того, что никто не читает это, и все это микротворчество оседает на длинном хвосте, ну, знаете, есть семейные фотоальбомы, есть дети. Любопытно самому перелистать, как ты себя чувствовал, получить некоторую фиксацию в прошлом, своего настроения, своего мироощущения, посмотреть, не бегаешь ли ты по одному тому же кругу, вообще, что с тобой происходит. Так что человек сам, в первую очередь, самопотребляет то, что он создал.
То есть самый главный читатель — это он сам? Самый главный потребитель?
Да, ну, не всегда. Вот, мне кажется, это в каких-то одиозных случаях, когда люди уже совсем ограничиваются какими-то краткими односложными репликами. А в общем, на Имханете у многих блогов есть по 15, 20, 30, 50 откликов. И содержательные дискуссии затеваются. К чему нет?
Мне кажется, что вы как раз наоборот шашку очень глубоко снули, спрятали обратно в ножны. Я приветствую на самом деле идею того, что интернет, он снял вот эту вот планку веб-паблишинга, да, публикации своей работы, любого произведения до минимума. Сейчас очень легко любое свое произведение в цифровом виде публиковать на веб. Вот с этим проблемы нет. Проблема в другом. Альбом, семейный альбом, я знаю, что я сделал его для себя в первую очередь. Да, придет друг, я покажу его своему другу. Но я знаю, что это в первую очередь вещь внутренняя для меня. Что движет человеком, который не получает никакой аудитории, никакой абсолютно? Почему он не может писать интересные ему в первую очередь записи в свой дневник, внутренний, закрытый? Мы говорим о том, что веб — это открытая среда. Ну, человек лезет на популярные...
Ведь, но вы говорите так, что вот он закинул удочку, и 3 секунды прошло, еще не клюет. Вот смотри, уже 10 минут прошло, еще не клюет. Ну, ждет человека, дождется своей пары, своего собеседника, своего
своих 15 минут славы. Конечно. Хорошо, давайте по-другому. Вот прям противоположно посмотрим на эту ситуацию совсем с другого конца. Есть масса людей, которых я знаю, которые, между прочим, неплохо пользуются компьютером и интернетом. Часто это от неумения, но бывает, что люди умеют пользоваться интернетом. Тем не менее, у них нет никаких блогов. Они не пользуются социальными сервисами часто, а если и пользуются, то чисто номинально. Зашли там, создали аккаунт и забросили его. Нашли там двух одноклассников, и хорошо. Вот. У этих-то что? Эти получаются тогда убогие, раз у тех, наоборот, стремление, ну, у тех, кто пользуется и активно себя там промоутирует, презентует, у тех все хорошо, значит, у этих что-то плохо.
Вопрос в том, что у каждого человека своя коммуникативная норма. Если человек по роду своей основной деятельности круглосуточно коммуницирует, возможно, ему дальнейшее самовыражение в блогосфере претит. Или человек имеет довольно высокие требования к качеству высказывания и не хочет, значит, непрофессионально высказываться, зная высокие образцы. Очень по-разному бывает. Я хочу сказать одно. Поскольку вся эта деятельность ведется абсолютно добровольно, в абсолютно свободной демократично устроенной среде, я не вижу ни малейших оснований ее бичевать, высмеивать. Ну, делают люди, значит, им нравится, значит, они это хотят. Это сугубо, по-моему, позитивная и положительная вещь, кроме одного, о чем бы я хотел поговорить в связи с уже упоминавшейся андерсонской модели длинного хвоста. Кроме того, что, вообще говоря, возникают экологические вопросы. Вопросы зашумления эфира.
Да, да, очень большой информационный шум.
Вот. И это, собственно, главная проблема второго уровня развития интернета, так называемый Web 2.0, который по своей сути весь является продуктом пользовательской самодеятельности. То есть Web 2.0 по определению это то, что пользователи сами друг для друга пишут и сами читают. Не профессионалы, которым за это платят деньги, а люди, которые делают это на добровольных, альтруистических, возможно, основаниях. Вот. Так вот, когда все начинают писать, и когда все это складывается в потоковую ленту, вот здесь уже оказывается, что если ты раньше вычитывал что-то интересное, то теперь ты должен до этого интересного докапываться, разгребая, в общем, солидные пространства трэшевых высказываний. Это главная проблема, и, собственно, я большей частью занимаюсь информационной экономикой, экономикой интернета, ищу решение этой проблемы.
У меня в связи с этим просто вопрос к вам, Александр. Да, я понимаю, что рекомендательный сервис, он у нас на таком принципе построен, что человек, он оставляет в интернете свой некий информационный след. Он совершает действия, нажимает определенные кнопки, выражает одобрение либо же неодобрение к определенным объектам. Ну, к примеру, возьмем там книги, допустим. Какие-то книги ему нравятся, какие-то нет. Система это анализирует. Ну, например, Имханет, наиболее известного в Рунете рекомендательного сервиса. И выдает ему некий свой ответ. Здесь получается, что вам выгодно, чтобы этот поток информации, он ушел. Вам нужна информация для анализа. Человек, который пришел, зарегистрировался, написал, что его зовут Вася Бубкин, ему 14 лет, вы ему можете дать минимум информации. Вы с этим согласитесь? Ну, то есть, чем меньше информации человек дает о себе, тем меньше вы можете ему рекомендовать. Я просто закончу мысль. Получается, что поток информации пошел, но где вот та грань, когда вы будете кричать человеку: хватит, хватит, Вася, мы все о тебе знаем, мы знаем, что тебе нравятся книги Гюго, вот мы тебе даем их, не надо больше информации. А поток-то остановить так просто. Ящик Пандоры получается. И это продолжает вот ту самую идею, которую говорите, информационного шума. Да. Человек, получив доступ, ага, у меня есть все инструменты, я могу выложить фотографии, я могу выложить что-то еще. Информационного шума становится очень много.
Если то, что вы говорили вначале о рекомендательных технологиях, был совершенно, на мой взгляд, верно, я абсолютно с этим согласен, то вот идея о том, что в рекомендательных технологиях, которые основаны прежде всего на фильтрации, может что-то кому-то мешать или что-то чего-то зашумлять, это совсем не так. Больше того, никакая информация здесь не может быть лишней, потому что она кладется на свою полку. Вот смотрите, у человека же многогранные интересы. Вот твои интересы в музыке современные, а вот в книжках. Если ты будешь оценивать и сообщать свое мнение только о книжках, мы можем тебе подобрать единомышленников по книжкам, они дадут советы, но это проблематично перенести на музыку. Хотя между некоторыми областями имеет смысл так называемые кросс-культурные рекомендации, то есть когда мы, допустим, из близкого вкуса по книгам начинаем рекомендовать фильмы. Главное, вот у рекомендательного сервиса очень простая и очень трудно постигаемая идея. Вот такой парадокс. Она высказывается буквально одним словом. Это способ организовать людей в клубы интересных советчиков. В основе этой организации лежит одна простая гипотеза. Никем до сих пор не доказана, но она работает. Если мы с тобой вместе, близким, сходным образом оценили 50 фильмов, я посмотрел 51-й, он мне понравился, то с большой вероятностью тебе имеет смысл прислушаться к моей хорошей рекомендации. Это сильнейшее противоядие против рейтинга, который собирает информацию от миллионов, потом ее складывает и выплевывает тебе, и ты уже не знаешь, что делать, потому что ты не знаешь, а кто стоит за этим. Кто
про рейтинги мы, кстати, сделаем отдельную передачу как-нибудь. Это
все-таки
вообще отдельный пласт.
Возвращаясь к баранам, буквально
давай,
одно слово.
Да.
То, что мы говорим о складывании информации на нужные полки, но ящик Пандоры, мне кажется, заключается немного в другом. Человек, получая доступ ко всем инструментам, в какой-то момент начинает плодить, я даже не хочу это называть информацией, просто вот потоки цифровых данных, которые не несут в себе никакой
пользы. Нет, ну почему? Человек в своей обыденной жизни смотрит кино, смотрит сериалы, слушает музыку, покупает парфюмерию, ездит за границу, селится в отеле и выставляет этому оценку. Он не может поставить оценок больше, чем он реально в режиме, в своей реальной жизни потребил. Как только он перестает ворошить свой архив, то есть вспоминать Гюго и то, что он читал в детстве, значит, дальше все это выходит в такой нормальный ритм. В итоге складывается колоссальная информационная система. Вы вдумайтесь. Вот это же совершенно новая, это революционная ситуация в экономике. Каждый человек, который что-то попробовал, имеет свое суждение об этом. И до сегодняшнего дня это суждение абсолютно никому не было нужно. Вот эту информацию никак не умели обрабатывать. Потому что главный способ обработки информации в интернете и вообще всего человечества – это найти правильную информацию. Вот сказать, вот это самое правильное, это объективно, это адекватно. У правильной информации, у хорошей информации в прошлом понимании много достоинств, но есть целый ряд недостатков. Она может быть неактуальной, тебе лично ненужной, непонятной, скучной, плохо изложенной и так далее, и так далее. Оказывается, существует другая информация, которая, может, не такая правильная, но зато она для тебя. Что это за информация? Это информация от твоих друзей или от людей, вкус которых или мировоззрение которых тебе в силу чего-то близко. Значит, такие друзья есть у многих из нас, у каждого из нас. Ну, их сколько-то? 1, 2, 10 человек. Ну, не дождешься ты, пока он поедет в этот отель, когда он посмотрит это кино.
Я прервал.
Рекомендательная система всего лишь расширяют эти круги полезных советчиков.
Мы обсуждали эту тему еще до программ, придумал, что мы Александра Долгина призовем к ответу отдельно тоже, сделаем прям про рекомендательные сервисы. Вот у меня почему-то есть такое подозрение, что невозможно заменить это реальными знакомыми, которые тебе дают рекомендацию, а вот машинка, когда тебе выдают людей, тоже невозможно. Но сделаем и про рейтинги отдельно совершенно программа, и про рекомендательный сервис тоже сделаем отдельный. Смотри, сколько тем сегодня настругали. Я хотел бы вернуться, и давайте еще в одну... Знаете, кого мы сейчас напоминаем? Мы сейчас напоминаем народников. Были такие люди, которые все время обсуждали судьбу крестьян. Вот, отдельно от этих самых крестьян. Ну, да, как они там живут, что они потом пошли в народ. И, собственно, чем это закончилось, для них мы тоже знаем по школьному курсу истории. Давайте
для крестьян?
Для народников, для многих. В общем, рубили топорами, говорят, страшно. Давайте обратимся к народу. 363-3659, что вас заставляет как можно больше выкладывать публичности свои в сеть, публичность свою презентовать, я не знаю, как угодно. Ну, вы поняли, о чем мы спрашиваем по нашему разговору, я надеюсь. 363-3659, наш телефон, через несколько секунд уже мы его включим.
Вы слушаете программу «Точка».
Что же вас заставляет туда выкладывать как можно больше всего? Если вы это делаете, разумеется, не делаете, может быть, позвоните в следующий раз по другому поводу. Телефон наш 363-3659. Напомню, что есть еще СМС, если звонить вам дорого, например, или неохота. Плюс 7-985-970-45-45. У нас куча звонков. Алло. Алло, алло. Угу, не совсем куча. Может быть, и куча. У нас что-то с телефоном, извините. Сейчас. Нет. Не чинится. Значит, мы правильно делали, что говорили сами по себе. Давайте это дело и продолжим. Сейчас у нас починится обязательно наш рекомендательный телефон. Не прекращайте звонить, пожалуйста, через там минуту-другую буквально. Давай,
вот у меня скидывай. Просто возник вопрос. Рекомендательные сервисы, их польза, она очевидна для меня тоже, потому что, собственно, Туду, которым занимаюсь я, он по своей сути рекомендательный сервис. Мы рекомендуем людям те веб-ресурсы, которые были бы им интересны. Но вопрос здесь немного был в другом. Готовы ли вы утверждать о том, что любая информация, производимая пользователем, вот эта пресловутая парадигма Web 2.0, она несет в себе пользу? То есть любая информация, любой след, любое действие, которое пользователь совершил, ну, говорим сугубо о контенте, он полезен и он будет учтен рекомендательной системой?
Да нет, ну, это, конечно, утверждение экстремальное. Во-первых, для рекомендательного сервиса полезной является информация, которую можно, ну, оцифровать или выразить там плюс-минус. То есть
по отношению к объекту?
По отношению к некоторому объекту, событию, процессу. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что в рамках системы, которая умеет фильтровать, лишняя информация обезвреживается. Она просто пролетает мимо твоих ушей. Это как глубоководная рыба.
Да? Вот она остается, она наслаивается все равно.
Нет, но это проблема хранилищ, информационных хранилищ и платы за то, чтобы...
То есть мы все идем только к рекомендательным сервисам. Весь интернет это будут одни сплошные рекомендательные сервисы. Я правильно понимаю? В будущем. То есть, какая-то фантастическая утопия, при которой человек будет проникать, одевать такой костюм, да, образно говоря, этот костюм будет рекомендательный сервис, потому что информации очень много, и ему нужны будут советы машины.
Если сравнить перемещение в информационном пространстве с авиалайнером, то у него должно быть два крыла. Поиск. Это то, что позволяет выбрать интересующуюся тебя информацию, объекты и так далее. И рекомендации.
Это же само по себе подтверждает правильность моего тезиса о том, что без рекомендаций мы просто никак, потому что информационного шума становится очень много, и в том числе благодаря большому количеству
пользователей. С вами можно только согласиться. Вообще информационный шум вреден, но если ты умеешь защищаться от него, то он перестает быть вредным.
Все, друзья, мы готовы пойти в народ. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да,
добрый
здравствуйте.
Вечер. Это Алексей из Москвы беспокоит.
Очень приятно.
Я вот очень много пользуюсь вот этими сервисами, в частности, вот на блогах сделал свой дневничок. Вы знаете, я просто нашел много-много знакомых, единомышленников. Это очень радует. И причем совершенно бесплатно.
Вы знакомых новых нашли? Не те, которые раньше были, я имею в виду не одноклассники там, да?
Ну, одноклассники, это само собой. Просто единомышленники потянулись. И старые знакомые тоже, я их приобщил к этому делу, они тоже нашли много знакомых.
А не возникают ли у вас проблемы, не задумываетесь ли вы о том, что часть информации, которую вы публикуете о себе, о своей личной жизни, она может быть использована против вас? Вот такой вот вопрос.
Ну, как бы сначала подразумевал, а потом, в общем-то, в течение 3 лет никаких таких попыток не было проникновения. Да, в общем-то, там и скрывать-то нечего.
Вот, это самое главное. Спасибо вам большое, Алексей.
Спасибо.
Самое главное, мне кажется... Такой, знаешь, оправдательный момент, когда люди там боятся, что-то вот эти все параноидальные настроения. Прежде всего, стоит задать себе честный вопрос. Нужен ли я кому-нибудь?
Ну вот Александр очень правильно сказал о том, что человек, который ходит по улицам, одевает красивую дорогую одежду, достает дорогой мобильный телефон и выходит из дорогой машины, он, в принципе, о себе ровно так же кричит не меньше в социуме, чем человек, который публикует о себе информацию на веб. Для меня разница только в том, что вот этот вот контакт в офлайне, он разовый. Да? Я кому-то показал эту машину, человек может со мной уже не пересечься в течение 2 недель. В интернете любой мой след, он, в принципе, оцифровывается и остается. И человек, который в будущем заинтересуется моей персоной или персоной какого-то другого человека, он этот цифровой след намного проще проанализирует, чем то, что я оставляю в офлайне.
Ну, конечно, и опасности есть. Просто каждый человек решает для себя. Мы же знаем, что семейные трения возникают от того, что некоторые коммуникации становятся известны третьим лицам. Но это вот сила риска, на которую люди идут, это есть измеритель той мотивации, того, насколько им это все-таки нужно и интересно.
Прекрасно. Но тут возникает конфликт. Сразу возникает конфликт. Какой? Поясню. С одной стороны, вот вы, Александр, говорите, что человек находит себе там по интересам приятелей, знакомых, ну, таких каких-то родственных людей по интересам. Прекрасно. С другой стороны, мы понимаем, что в будущем публикация некоторых наших интересов может нам аукнуться разными способами. Сейчас я поясню, какими. Ну, например, да? Тогда человек, получается, не полностью раскрывается там. Он вынужден эти ограничения
сам на себя... На МХАНЕТе есть раздел «Интересы». Там есть всякие такие острые темы, вроде занятия нетрадиционными видами секса и прочее, прочее.
То есть традиционный — это у вас не острый считается?
Традиционный такой интерес тоже есть. Ага. А обычный ответ — это не знаю, хочу попробовать, учитывая, что аудитория 25-35 лет. Это...
Вот просто на нашем чате, который сопровождает видеотрансляцию на сайте Плюшевком, где можно и сейчас смотреть наших гостей, в самом начале вот что наш постоянный читатель, слушатель Пакс написал. В Financial Times обсуждается вопрос, стоит ли приглашать на интервью соискательницу должности, которая на одном из сайтов написала о себе, что ее любимая позиция сверху в садоприкиде и кнутом в руке. То есть ты выкладываешь о себе что-то, ища людей по интересам, и вдруг, бам, тебя из-за этого могут не взять на работу.
Я могу сказать, что кадровые службы на это смотрят. Да, это так.
Мне кажется, даже в российском интернете уже очень часто встречаются события, особенно, по-моему, в медийной среде, часто увольняют сотрудников за какие-то высказывания в блогах, имеющие отношение, ну, допустим, к репутации компании. По-моему,
нет,
примеры...
Это как раз бывает. Понятно. Это как раз понятно. Тут, смотри, в чем дело. Тут ты осознаешь опасность, да? Ну, ты работаешь в корпорации, будь добр быть корпоративен.
Саш, я скажу такую банальную вещь. Есть категория людей, которые уже сейчас мониторят персон. Это хедхантеры, очевидно, рекрутинговые службы. И еще, ну, наверное, службы, которым интересны ваши финансовые какие-то связи. Ну, к примеру, рейдеры. Да, не знаю, как сейчас существуют они или нет в России. Но, насколько я знаю, еще несколько лет назад очень активно они этой тематикой интересовались. Вот, то есть для этих людей...
Судебные приставы.
Да, судебные приставы. Тот же господин Пучков в свое время, опер, говорил, что вообще не с коллегой из...
Гоблин.
Да, Гоблин. Гоблин. В общении с коллегой из МВД сказал, что мы, когда общались, мы просто смеялись и хохотали. Как люди могут о себе столько выкладывать информации в интернете на тех же одноклассниках? Никто их к этому не принуждает, они вот, пожалуйста, как на блюдечке нам здесь представлены.
Ну, насчет спецслужб я бы хотел оставить в стороне, потому что это вообще отдельная тоже тема, прям можно уйти далеко-далеко. Но вот с работой, например, или с теми же знакомствами. Понимаешь, человек о тебе читает и понимает, что знакомиться с таким человеком не очень.
Александр, ну, все-таки основная масса блогов посвящена обсуждениям произведений культуры и искусства. Книжки, фильмы, отношения к героям, фотографии. Я думаю, что это не менее 90% содержания блогов.
Это на Имханете?
Везде.
Ой, я с вами поспорю. Мы же дождемся, наверное, исследования Яндекса последнего, но вот Технорати показывают, что как раз вот я бы был только рад, если бы люди общались на вот такие очень важные и действительно интересные темы. Я понимаю, что вы хотите, чтобы об объектах, которые есть внутри МХАНЕТа, оставляли
мнение. Вы выдаете желаемое за действительное, хочет сказать Захарченко. А я сейчас скажу вот сейчас, прямо на блог Яндекса, главные темы дня. Освобождение Буданова, глава Apple тяжело болен, авиакатастрофа в США... Ни одной книжки пока, ни одного фильма. Умер Эндрю Уайт, избиение Сафина, Немцов с какого-то боку, Интер, Это, видимо, клуб, не телеканал. Барак Обама, Ходорковский, Жасмин, Ми-8, Партия регионов. Хоть одна книжка есть или
Жасмин,
один фильм?
Жасмин, это же книжка. Жасмин, это произведение культуры. А потом, да, вы же берете по рейтингу. Если возьмете по интегралу, то есть по сумме людей, не рейтинговые, там, за первую новость было 1000 человек, а за какую-то там, много же там хвостов.
Длинный хвост, да.
На самом деле, я просто ведь все понимаю, что как только мысль о том, что раскрытие информации может быть опасным, стало известно, это вошло в правила игры. Люди уже это знают. Самое главное, что они предупреждены. Поэтому каждый человек думает, можно об этом писать, об этом своем интересе, об этом отношении, о политической ситуации.
Каждый кузнец своего счастья.
Да, каждый кузнец своего счастья. Лишь бы правила игры было понятно. Дальше все.
Давайте еще послушаем еще одно мнение. 363-3659. Почему? Что заставляет вас себя развиртуализировать? Или виртуализировать в интернете? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый
вечер. Олег, Москва, да?
Да, Олег.
У меня к вам вопрос такой, да? Зачем это выгодно, вот, как бы, себя, там, рекламировать в интернете?
Мы пытаемся это узнать уже 50 минут. И хотели узнать ответ от вас. Жаль, что вы нам не смогли ответить. 363-3659. Давайте послушаем следующего нашего слушателя. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Я бы хотела сказать...
Как вас зовут? Извините, ради бога.
Меня зовут Полина, я из Москвы.
Да, Полин, пожалуйста.
Я некоторым образом связана со СМИ, я студентка журфака. Дело в том, что с самого начала мне было важно рассказать о себе то, что в реальности я никому не говорила. Мне было интересно, как на это отреагируют люди, как они это воспримут. Я говорю о блоге. И, наконец, во-вторых, я развивала некие навыки. Я училась писать, я училась редактировать фотографии, видео и общалась, конечно.
Полина, у меня к вам вопрос такой. А вот от вашей публичности вы никаких негативных последствий не получили? То есть я понимаю, что эксперимент отлично. Был. А были какие-то негативные моменты? Вот то, о чем вы пожалели, возможно?
В последнее время рассылается очень много спама через блог, через ВКонтакте, через Одноклассники.
Нет, это понятно. Я сейчас скажу прямо. Витя тут обиняками все говорит. Я прямо скажу, что он имел в виду. Люди разные попадают. Знаете, некоторые сходные по интересам, некоторые прям друзья такие друзья, а некоторые бывают и пошлют куда известно. Вот. Некоторые хулиганят, и бог знает, что там делают, и пристают, и все что угодно. Вот о чем спрашивал Витя, знаете ли.
Нет, такого со мной не случалось.
Как вам повезло. Вам откровенно везет. Но я бы вот хотел повернуть разговор в эту плоскость. Есть не только позитивный отклик, но и очень большой негативный часто бывает. Это интернет, детка, здесь могут и послать. Это известное очень выражение, которое, мне кажется, очень хорошо характеризует ту среду, в которую попадает человек. И часто совершенно неожиданно для него.
Но это все-таки не смертельно. Ну да, мы знаем, вот на Одноклассниках девушка вывесила фотографию, а ей поставили плохую оценку. И она обиделась и ушла. Ну неприятно, ну все-таки это...
Не, ну почему, можно за смс-очку платную исправить положение один раз.
Ну, укольчик-то все-таки уже был.
А, все, уже да.
Уже больно, больно уже было.
Да, понимаешь, уже никак не изменишь. Нет, ну...
Вот девушка, вот журналистка, студентка-журналистка, она важную вещь сказала. Это новый канал... такой мягкой, очень деликатной коммуникации без барьера входа. Вот не надо подходить, не надо смотреть в глаза. Можно отредактировать, можно высказаться очень выверенно, в своем темпе, подумать на этом, отредактировать себя. Это очень важно.
Александр, мне кажется,
это такой мягкий трамплин.
Есть и то, что позитивно, но с другой стороны негативно. Знаете, есть такой главный враг блогеров всех, это кэш Яндекса, в котором очень часто можно найти те записи, которые люди делали там под эмоциями, под каким-то нервным напряжением, потом удаляли, а кэш Яндекса эти записи показывает. И очень часто людям становится неудобно за опубликованные там материалы. То есть да, я согласен с тем, что цифра, она позволяет, это как ICQ, она позволяет там полсекунды подумать, и ни в глаза не смотреть, написать ответ человеку, но это опять-таки имеет цифровой свой след.
Ну, мы с вами ведь все про что говорим? Ну да, интернет — это мир, блогосфера — это мир. В этом мире, как в любом мире, есть хорошее, плохое, удача, разочарование, ошибки, опасности. Но в целом есть движущая сила. Это полезная, интересная, интересующая людей деятельность. Ну, а не было бы этого всего, о чем вот мы сейчас беспокоимся, ну и там было бы совсем скучно. Было бы дистиллированная невкусная вода.
У меня вопрос несколько в другом. Вот вам не кажется, что новый пользователь, который приходит в интернет, ну, мы все-таки втроем опытные пользователи интернета, новый человек, который приходит, он не до конца понимает, что вот это вот коммуникации в интернете, на веб, они намного более, скажем так, очень сильно сокращают расстояние между пользователями. И люди, которые думают, что это, в принципе, чем-то похоже на общение на улице, на общение там в классе, они очень сильно в какой-то момент могут разочароваться, поняв, что к ним полезут спамеры, к ним полезут люди, с которыми они не хотят общаться, и их мир окажется вдруг открытым для людей, которых они абсолютно не хотят пускать.
Ну, все-таки давайте будем, не будем такими пессимистами. Кирпичи на голову тут не падают. Можно там и адрес поменять, можно блокировки от спама поставить. Да, первые шаги в интернете могут быть сопряжены с какими-то вихляниями, как вот как на велосипед сел, ну в разные стороны немножко тебя пошатал, ну, может быть, даже поскользнешься. Но в целом мы какой-то особой травматичности в интернете, по-моему, не наблюдаем.
Не, ну это очевидно, что, как бы, понятно, процесс становления проходит у любого человека какое-то время. Но мне кажется, что вот именно стереотипное восприятие интернета, оно очень часто ошибочное. Вот то первичное восприятие сети как место для, где я могу о себе сказать все, вот именно тот мотиватор гиперпубличности, он вскоре у любого человека наталкивается на какой-то камень, заставляющий следить, править, думать о своих мыслях.
Ну, конечно, идет процесс.
Корректировать
свои статусы.
Процесс
цивилизации человека. Человек цивилизуется. Я могу делать все, и мне за это ничего не будет. Да, вообще это для интернета вполне хорошее.
То есть все-таки получается, что тренд гиперпубличности, он имеет офлайновое происхождение.
Тренд гиперпубличности имеет происхождение вот в чем. Когда у людей есть свободное время, им нужно его чем-то приятным, удовлетворяющим, радующим их занять. И интернет представляет для этого отличные возможности. Далеко не единственные, но вполне конкурентоспособные в ряду других возможностей, как то посмотреть сериалы, новости, посерфить, пойти там поиграть в домино, почитать газеты и так далее.
При этом с активной позиции интернет дает, да, я согласен с вами.
Давайте еще одного слушателя послушаем. Алло.
Алло.
Алло, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. Виктор Уфа.
Да, Виктор, пожалуйста.
Ну, если честно, мне кажется, что это все связано с необходимостью убедиться, что то, что так, как ты себя оцениваешь, как минимум подтверждается с внешней стороны. То есть мы все нуждаемся в том, чтобы убедиться, что мы чего-то стоим. Ну, у каждого это по-разному проявляется, но мне кажется, что это одна из основных причин.
Убедиться в том, что мы чего-то стоим. Это очень важно, мне кажется.
Ну, конечно. Александр говорил о том, что самопрезентация, угу. Вот инструмент для самопрезентации.
Занять
в интернете.
Положение в интересующих тебя сообществах, конечно.
Получить доступ к аудитории, которая может тебя выслушать, которая может, ты можешь быть
интересен. Это же, кажется, тот самый третий или четвертый уровень пирамиды потребностей Маслоу, потребности в общественном признании, в клубном признании.
А, да, сейчас была где-то забавная смс-очка. Сейчас, секундочку. Моя знакомая выкладывает 1000 фотографий. Это превратилось уже в манию. Объяснить причину не могу, но считаю это неправильным, пишет кот из Санкт-Петербурга. А где здесь грань между вот такой самопрезентацией и стремлением к, ну, я не знаю, познанию мира, там, знакомству с другими людьми, ну и так далее, и, скажем, эксгибиционизмом в широком смысле этого слова? Не обязательно человек голым фотографируется?
Я думаю, что здесь как раз, опять-таки, каждый человек решает сам для себя. Это, здесь интернет, да, он дает удобные инструменты, но я соглашусь с одним из тезисов Александра о том, что все зависит от человека, от его внутреннего мира. Хочет он выкладывать, он будет это делать, он будет и на заборе писать эти все слова и буквы, рассказывая себе, ровно так же получив в интернете возможность. Я просто замечаю тот факт, что на самом деле, мне кажется, в последнее время очень мало фотографий переносится на традиционные снимки, то есть на фотобумагу, а все больше и больше процент фотографий остается в цифровом архиве. То есть мы перестали дорожить фотографиями. Сейчас так грустно это сказал.
Печатать, но вообще перестали.
Да.
Мне кажется, да. Я тоже думаю, что ставить вопрос о какой-то нормативности в области внутреннего мира не очень корректно. А почему ты слушаешь 100 песен в день? Мне кажется, тебе достаточно только одной песни. Или, а почему ты, значит, бесконечно читаешь новости? Зачем, не надоело? Ну, это все какие-то ерундовые, неправомерные по отношению к личности вопросы. Делает человек, значит, так ему хорошо. Это же все к вопросу о качестве личной жизни. Значит, если у человека есть возможности, и он выбирает свой путь свободно, это полностью отвечает гуманистической теории и гуманистическим установкам современного общества.
Мне кажется, вот так за полминуты резюмируя то, что мы здесь напроизносили, интернет, это в очередной раз, по-моему, мы делаем этот вывод, дал новые возможности, новую возможность в том числе и самопрезентации, самореализации, воспользоваться ей нет как-либо. Это уж, собственно, ваше дело, и как это сделать. Я думаю, встретимся мы еще в точно такой же компании. Александр Долгин, управляющий сервисом МХ.нет, и Виктор Захарченко, наш тредхантер, ну и я, Александр Плющев, были сегодня с вами. Спасибо большое, до встречи через неделю.
До свидания.
До свидания, общайтесь в удовольствие.
Это была программа «Точка».